дела? Россия. Ватсап-страна.
Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Ближайшие несколько часов будем говорить на главные темы дня сегодняшнего. А прямо сейчас начнем со статистики заражения коронавирусом нового типа в России. Число таких случаев в нашей стране выросло на 8855 за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. В Москве зарегистрировано 1992 новых инфицированных, в Подмосковье 758, в Санкт-Петербурге 347, в Нижегородской области 321, в Свердловской области 249. В Ростовской 212. Темпы прироста продолжают стабильно снижаться, меньше 2%. Сейчас неделю назад был 2,3%, две недели назад 2,9%. Всего в стране на данный момент 458 689 случаев заболевания. Россия по-прежнему на третьем месте по числу зафиксированных диагнозов COVID-19. На первом Соединенные Штаты, там 1 900 000 человек. На втором Бразилия, почти 615 тысяч человек. За весь период от COVID-19 в России скончались 5725 человек, в том числе 197 за последние сутки. Это второй самый высокий показатель в стране за все время эпидемии. Антирекорд 232 смерти был зафиксирован 29 мая. Теперь новости со знаком «плюс». Поправились и выписаны за все время 221 388 человек. За последние сутки выздоровели еще 8708 человек. Таким образом, общее количество активных случаев в стране, это общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших, на текущий момент составляет 231 576. Тем не менее, выход на плато по коронавирусу в России произошел медленнее, чем в других странах. Почему это случилось именно так? У нас что-то не так с медициной или есть какие-то другие причины? Этот вопрос прямо сейчас зададим директору научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгию Викулову. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему действительно у нас и выход на плато был медленным, и на плато мы так уже, ну, довольно приличное время находимся?
Ну, во-первых, надо же понимать, что у нас речь идет не о сотнях, а о тысячах случаев, да? И изначально до выхода на плато до 1 мая у нас было более 10 тысяч случаев, был прирост. Поэтому было бы странным считать, что у нас заболеваемость и число новых случаев уменьшится сразу в несколько раз, но с 15 мая уже устойчиво мы находимся на плато, постепенное снижение наблюдается, но не забывайте, что у нас есть два трека, московский регион и, соответственно, остальные регионы. И прибавка, появление новых случаев, фиксация идет за счет именно региональных вспышек, потому что количество очагов увеличилось, их изначально было до 1 мая более 30, стало намного больше, и поэтому постепенно идет снижение. Поэтому говорить о том, что у нас что-то не так, это неверно. Да, то есть не забывайте, что речь идет о пандемии, а не о эпидемии.
То есть получается, что мы сейчас не можем снижаться более активно как раз из-за региональных очагов, а региональные очаги у нас появляются потому, что, ну, мы знаем прекрасно, что далеко не во всех регионах режим самоизоляции соблюдался строго, и, видимо, там, где тонко, там и порвалось, там 2-3 недели назад произошли эти заражения.
Это с одной стороны, а с другой стороны, потому что мы находимся на втором месте по тестированию в мире. И не забывайте, что 45% из числа всех положительных новых выявленных случаев, 45% это бессимптомные носители, не имеющие ни жалоб, ни клинических проявлений, соответственно. И они условно считаются заболевшими, потому что у них нет никаких существенных отклонений в состоянии здоровья. Соответственно, остаются 55% тех людей, у кого есть симптомы. А госпитализация нуждается только 10-15% из числа людей, которые являются уже с проявлениями клинических картин, то есть у которых яркая, в том числе, картина, яркие симптомы, ну а тяжелое течение – это в пределах 5%.
С вашей точки зрения, вот Когда нужно будет вводить, скажем, когда нужно будет более серьезно ослаблять режим самоизоляции, когда вот мы о каких цифрах будем говорить?
И... Когда, когда летальность у нас будет исчисляться не сотнями, не десятками, а единичными случаями, тогда можно существенно снижать карантинные мероприятия, с одной стороны, а с другой стороны, когда будет достаточно иммунная прослойка, тогда можно будет более масштабно и отменять карантинные мероприятия. Но не забывайте, что есть уязвимая группа риска, и я думаю, что здесь будет таргетирован фокус на, соответственно, смена или смягчение этих карантинных мероприятий. То есть постепенная отмена мероприятий. И не забывайте об опыте тех стран, где отмена приводила к повторным вспышкам. Китай, 100 миллионов человек после того, как Ухань была открыта, 100 миллионов сейчас находится на карантине. То же самое история в Японии, введение чрезвычайного положения в некоторых префектурах, ситуация в Сингапуре.
Георгий Филиппович, давайте все-таки вернемся в Россию. Вот когда настанет ли такой момент, когда мы можем перестать вообще отслеживать ситуацию, или вот эти вот тестирования выборочные, они будут с нами на протяжении долгого времени?
Но я не знаю, когда вы перестанете отслеживать ситуацию. Мы не перестаем ее отслеживать и будем дальше отслеживать. В этом заключаются все необходимые мероприятия.
Я имею в виду именно тестирование, выборочное тестирование населения.
Сейчас это преждевременный вопрос, он некорректный, потому что тестирование только началось, и мало времени, чтобы ответить на этот вопрос четко. Мы не можем сейчас ответить, сколько времени потребуется на тестирование. Я думаю, что до конца года тестирование точно будет продолжено.
Спасибо большое. На связи со студией был Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, положительная динамика в ситуации с коронавирусом сохраняется, стало меньше смертей и выявленных случаев COVID-19.
Все это нам позволяет сказать о том, что те меры, которые мы приняли после 12 мая, раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить. И сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из вот этой кризисной ситуации.
Действует в России масочный и перчаточный режим, а тем временем Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок. Одним из обновлений ВОЗ стало требование носить маски для всех врачей и сотрудников медучреждений, независимо от того, взаимодействуют ли они с зараженными коронавирусом. В зонах, где широко распространена передача коронавируса, мы советуем людям 60 лет и старше, а также тем, у кого есть заболевания, носить медицинские маски в тех местах, где невозможна физическая дистанция, заявил глава ВОЗ Теодорос Гебриесус. Помимо этого, ВОЗ считает, что правительством следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию. В качестве примеров Гебриесус привел общественный транспорт, магазины и другие людные места. В общем, в России эти меры уже приняты. Еще одна новость, которая говорит о грядущем ослаблении режима. На побережье Черноморского, Черного и Азовского морей в Краснодарском крае с сегодняшнего дня стали открываться пляжи. Кроме того, Роспотребнадзор разрешил работу некоторых заведений общепита, а также набережных, парков и скверов. На связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар Евгения Хилько. Евгения, здравствуйте. В каком режиме сейчас пляжи Краснодарского края работают?
Здравствуйте. Ну, у нас пока впереди планеты всей только Сочи. С сегодняшнего дня там открылось более 20 городских пляжей, но уже со следующей недели обещают, что откроются и другие береговые линии. Это не только те, которые находятся на территории санаториев, но и обычные наши муниципальные пляжи.
Люди туда выходят, люди соблюдают социальную дистанцию, там носят маски или как-то, в общем, ведут себя как обычно, как они вели себя в прошлом, позапрошлом году, вообще всегда?
Ну, смотрите, изначально, когда вообще давали разрешение на открытие всех этих пляжей, конечно же, пляжи постарались привести в порядок. Во-первых, шезлонги все обработали у нас дезинфицирующими средствами. Кроме того, постарались все пляжи зонировать таким образом, чтобы теми все-таки находились на определенном расстоянии друг от друга. Кроме того, у нас сейчас патрулируют отряды самоконтроля, которые все-таки следят за тем, чтобы люди слишком близко друг к другу не находились. Но что касается масок, то у нас, согласно постановление губернатора, немножечко ослаблен был масочный режим. У нас сейчас необходимо средства защиты носить только, если ты заходишь в какое-либо помещение, то есть магазин, например, аптека и так далее, и если ты едешь в общественном транспорте. На улице, соответственно, на пляже маски можно не носить.
А много ли вообще людей на пляжах?
Ну, конечно, много, потому что у нас уже и вода прогрелась до 19, а то в некоторых районах и до 20 градусов. Люди уже спокойно купаются, дети этому радуются. У нас очень много пляжей заняты именно местными, то есть те, кто непосредственно проживает на курортах, может быть, не наслаждаются, пока еще нету огромного числа туристов, но сказать, что прям на данный момент такое же количество туристов, как это было в прошлом году, конечно, нельзя. Например, все мы прекрасно помним, как в 2019 году в Анапе реально некуда яблоку было упасть, так много было людей.
Ну, сейчас, просто конечно, административные границы закрыты для туристов, свободного въезда для туристов пока
конечно,
нет?
Конечно, конечно.
Видимо, поэтому не так много людей на пляжах. Евгения, спасибо большое. Евгения Хилько была на прямой связи со студией, корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар. Мы продолжим через несколько минут, поговорим о том, что в России могут изменить правила медицинского освидетельствования для водителей. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», это прямой эфир, оставайтесь с нами.
Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что в беге? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? WhatsApp-страна!
Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Антон Челышев у микрофона. Итак, в России могут изменить правила медицинского освидетельствования для водителей. Согласно проекту, теперь водителям при получении медицинской справки нужно будет проходить тестирование для диагностики регулярного употребления спиртного только в том случае, если нарколог выявит у человека признаки алкоголизма. Я напомню, что в ноябре прошлого года Минздрав планировал изменить в России правила медосвидетельствования водителей. Согласно тем изменениям, для получения справки от нарколога необходимо было сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярное употребление алкоголя. В случае положительных тестов человека должны были направлять в наркологический диспансер на обследование к психиатру-наркологу и проведение дополнительных лабораторных исследований. Из-за новых исследований стоимость справки должна была увеличиться в несколько раз, и возникли очереди огромные у диспансеров, и в результате скандала Минздрав был вынужден отложить нововведение до 1 июля 2020 года, которое, как вы понимаете, не за горами. И вот, видимо, стало понятно, в каком виде теперь эти исследования будут проходить. На дополнительные лабораторные исследования будут направлять только тех, у кого найдут симптомы алкоголизма. Что это за симптомы такие? Прямо сейчас узнаем у врача-терапевта Надежды Чернышовой. Надежда Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот может ли врач выявить эти симптомы в любом случае? То есть сложно ли их скрыть человеку?
Зависит от стадии алкоголизма. Безусловно, не каждый человек, который склонен к алкоголизму или который, скажем так, находится на пути к алкоголизму, уже будет внешне проявлять все признаки алкоголизма. Наверное, это можно иногда и пропустить. Но если человек систематически пьет, если у него сформировалась скажем, вторая или даже третья стадия алкоголизма, то опытный врач-нарколог, безусловно, такого больного увидит сразу же.
Хорошо, вот если человек, предположим, вот по пятницам, он работает, у него все в порядке, он социализирован, но по пятницам он каждую пятницу вот любит выпить, больше или меньше, но любит. Там любит выехать на природу и выпить, там на даче выпить, с друзьями выпить и так далее. Вот это какая стадия алкоголизма, если это
возможно,
она?
Возможно, это просто бытовое пьянство, так называемое. Если человек, тут очень все просто, если он может отказаться от этого... То есть вот, ну вот приближается пятница, выпить или не выпить, ну как-то вот не складывается, что выпить как-то вот ни к чему вроде бы. И человек говорит, ну ладно, нет и нет, это не алкоголизм. А если вот все равно надо выпить, то есть нет таких причин, чтобы отказаться от выпивки, вот здесь уже нужно задуматься.
Много ли в России таких людей, вот которые не могут отказаться от выпивки, даже если это там, условно говоря, раз в неделю?
И главное, что дело в том, что это кажется, что, ну, подумаешь, в пятницу выпил. Но на этом нельзя долго остановиться. Это дорога, которая все время под уклон. Если невозможно прожить неделю без алкоголя, прям невозможно, то значит, скоро нельзя будет 3 дня прожить без алкоголя. Допустим, в среду вечером, ну, уже почти полнедели прошло, надо немножко расслабиться. А затем это будет каждый день, а затем это будет потерять.
Надежда Александровна, но человек же ведь не признается никогда на осмотре, хотел сказать, на допросе, на осмотре у нарколога, он же не признается, что он пьет каждую неделю. Вот есть ли какие-то внешние признаки, по которым врач... вскроет это дело.
Да, есть и признаки внешние. Ну, это, как правило, дефицит массы тела. Они, как правило, все-таки худые, которые алкоголики выражены. Это своеобразное такое беспокойное поведение, чередующееся с развязным поведением. Есть определенные вопросы, которые умеют задавать наркологи. Прям банальный вопрос. Вот вы выпиваете или нет? И вот есть такие ответы, которые сразу позволяют заподозрить алкоголизм. И есть признаки... Ну, вот понимаете как, это трудно даже разложить на отдельные вещи, но вот комплексно, вот их видно. Особенно если это врач-нарколог, он учился на это, и он каждый день с этим больным имеет дело. Это вот он входит, такой человек, и сразу что-то срабатывает в голове у врача, и он может сказать, ага, надо посмотреть внимательнее, нет ли тут алкоголизма. Есть такие признаки.
Спасибо большое. На связи со студией была врач-терапевт Надежда Чернышова. Как эти нововведения отразятся на ситуации на дорогах? Действительно ли можно, вот, организовав вот такое сито для просеивания кандидатов водителей и водителей вообще, выявлять алкоголиков и лишать их прав? Станут ли дороги безопаснее? Поговорим на эту тему с вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Как вы считаете, вот такая форма проведения обследования медицинского и выявления склонности к употреблению алкоголя регулярного позволит выявить водителей, которые, скажем, которые делают это за рулем в том числе, потому что я приведу сейчас только одну цифру, за неполные 2 месяца карантина в России было зафиксировано 19 тысяч случаев употребления алкоголя за рулем. Это при том, что значительная часть людей сидела дома и на дороге не выезжала.
Ну, подход, который государство российское уже долгие-долгие годы и исповедует, соответственно, нужно взять самый большой кнут и этим самым большим кнутом как можно чаще бить, может быть, тогда они перестанут пить за рулем. Очевидно, не работает, потому что люди не перестают. У нас, я напомню, можно стать фигурантом уголовного дела при повторном, соответственно, употребление алкоголя за рулем. Я уж молчу про серьезные по меркам страны санкции в виде штрафов, право на лишение, лишение права на управление транспортным средством и так далее. Но не работает, к сожалению, подход. Люди за рулем, к сожалению, пили. И это еще при том, что выявляемость людей, употребляющих наркотические вещества за рулем, находится на предельно позорно низком уровне. Соответственно, наркоманов мы не выявляем практически никак. Поэтому что-то придумывать нужно, но, к глубокому сожалению, вот пока тот подход, который Минздрав декларировал, в прошлый раз, когда наш уважаемый главный нарколог предлагал использовать тесты, которые, как журналисты выявили, поставляли там его компании, связанные с ним. Вот, соответственно, так и сейчас нужно придумать что-то другое.
Что, например?
Но в Германии подход следующий. Если человек был пойман на употребление алкоголя, немцы исходят из того, что он идиот, и ему необходимо отходить курс к психологу. После этого пройти специальный идиотен-тест. Это все обходится дорого, прям дорого. И с первого раза идиотен-тест никто не проходит. Соответственно, после этого человека отправляют к психологу еще раз. И вот уже психологическая помощь, на самом деле это терапия, это правильно, она многим помогает, и люди наконец-то осознают, что они становятся фатальной угрозой жизни другим людям на дороге. Так что я считаю, что нам необходимы пути именно по такому. Это терапия, это разъяснение не только кнут, вот, к сожалению, глубокому.
Ну, это такой же кнут, просто,
просто вид.
С другой стороны. Антон, к сожалению, времени не хватает. Спасибо большое. Антон Шапарин был на связи со студией, вице-президент Национального автомобильного союза.
Обычное дело для моряка. Северный флот только вперед. У руки цвет паруса на бортах. В трюме нет мяса, кончилось пиво. Сколько еще до Великого Рима? Нам будет трудно, это терпимо. Словно как баба ждет нас наживо. Северный флот только вперед. Ублюдки снят паруса на водах. Воины замучены, жгут холодом. Северный флот идет в никуда. Богом забыта наша земля. Враг будет плакать, все было не зря.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
«Ковалев против». На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Прямо сейчас в Мурманской области отправляемся. Военные железнодорожники Западного военного округа прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола-Выходной в Мурманской области. Менее чем за двое суток личный состав преодолел более 2300 километров от станции Фокино в Брянской области до Оленегорска. На 34 платформах к месту проведения работ доставили 70 военнослужащих и 36 единиц специальной техники. На прямую связь со студией выходит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Вопрос, который мы хотим обсудить с вами, почему именно военных железнодорожников привлекли к восстановительным работам?
Ну, во-первых, вы должны знать, что мост сам по себе железнодорожный, это во-первых. Во-вторых, судя по тому, что привлекли военных железнодорожников, местных мощностей не хватает. В-третьих, такого опыта восстановления таких объектов и интенсивности такой работы, какой работают военные железнодорожники, вы же знаете, именно военные железнодорожники проложили эту прекрасную линию вокруг Украины, вы знаете, я там был. У них великолепная техника, огромный опыт и, самое главное, высочайшая технологическая дисциплина. И добавим еще, что уникальное, самое современное железнодорожное оборудование. Ну, как всегда, армия приходит на помощь народу, когда случаются такие ситуации.
Ну, это действительно стратегическая ветка, потому что, ну, естественно, и люди в Мурманскую область, вообще в Мурманск по ней ездят, и грузов очень много, да. В порты, это тоже очень важный момент. А вот, да. Кстати, тоже политический момент важный, Виктор Николаевич. Военные железнодорожники сами предложили свои услуги или власти попросили Минобороны оказать помощь, там, власти федеральные или власти Мурманской области?
Вы знаете, сейчас об этом идут такие, вы знаете, непринципиальные споры, но Министерство обороны, вспомните, пожалуйста, помните, когда был обвал у одной из рек и вообще была угроза такого серьезной региональной катастрофы, вы помните, там Зея, Бурея и так далее, вот тогда власти обратились в Министерство обороны, и армия, конечно, безоговорочно пришла на помощь. Случаются пожары, случаются наводнения. Наша армия постоянно приходит на выручку населения тех и иных регионов, которые попали вот в такое незавидное, скажем, положение. Но вы, Антон, абсолютно правы, что ветка действительно имеет стратегическое значение. Если эта ветка вышла бы из строя очень надолго, тем более нам говорили, что гражданские планировали восстановить мост, ну, минимум до полгода, до декабря, внимание. А военные железнодорожники, я думаю, что в самом худшем случае управятся за 3 месяца. Я думаю, что эту задачу наши железнодорожники вообще способны решить в течение максимум 2 месяцев.
Ну, это действительно значительно быстрее получается. И еще тогда технический момент, Виктор Николаевич. Вот военные железнодорожники, они должны восстановить тот объект, который там был изначально, или они могут построить вообще что-то другое? Ну вот, да. Если уж говорить, то и об этом тоже.
Они могут построить все, что им скажут. Но сейчас идет технологическое изучение. Оно уже закончено, обследование этого объекта. Установлена там скорость течения, глубина, дно, придется ли заливать новые сваи, придется ли делать новые опоры и так далее. Все это военные инженеры имеют делать, я имею в виду железнодорожники, имеют делать с высшим классом. Мне много раз за последние годы приходилось видеть, как наводятся и наплавные мосты, как наводятся капитальные, делаются мосты. У наших военных железнодорожников есть такой опыт. Но, судя даже внешне, визуально, там, скорее всего, потребуется центровая, капитальная, основательная опора. И ее, конечно, придется делать с учетом состояния дна. Ну, и это уже, это для военных железнодорожников не проблема. Уж сколько они мостов построили на своем веку, так считать не пересчитать.
Виктор Николаевич, и еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить. С 2021 года Северный флот станет отдельной военно-административной единицей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Он размещен на портале правовой информации. Согласно этому документу, Северный флот будет 5-м военным округом наравне с Западным, Южным, Центральным и Восточным военными округами. Границами Северного флота стали административные границы Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. Виктор Николаевич, что это конкретно меняет во всем, что касается Северного флота?
Дорогие друзья, я вынужден вам сказать банальную вещь, что этот век будет веком борьбы за энергоресурсы. Это предсказывают и российские, и зарубежные аналитики. И, короче, мы можем сегодня говорить о том, что 30% природных залежей, которые хранятся у нас в районе макушки земли, это, безусловно, превращается не то что в стратегический, в суперстратегический район, который сулит нам, к великому сожалению, предстоящие схватки с нашими соседними противниками, Соединенными Штатами Америки. Это раз. Во-вторых, вы прекрасно знаете, что несмотря на то, что Российская Федерация, сейчас армия особенно прочно садится в Арктике, тем не менее это вызывает очень серьезный протест со стороны наших оппонентов. Второй факт. И третий фактор, вы знаете, в России налаживает Северный морской путь. Россия обозначила его маршрут, но с этим, например, категорически не согласны американцы. И не так давно командующий береговыми войсками США заявил, чтобы там русские не чертили на карте, внимание, вдумайтесь, даже в территориальных водах России этот путь пролегает, а американцы говорят, да ни хрена собачьего. Мы будем ходить по Северному пути тогда, когда вздумаем, там плевали мы на российское. Это, в общем-то, конфронтация. Мы говорим, давайте делать так, чтобы это было миролюбиво, чтобы не было никаких авантюр и провокаций. Американцы уже два раза пытались залезть в Северный морской путь, но, правда, наши доблестные военные их там серьезно отпугнули. И вот создание Северного флота как самостоятельной стратегической единицы, оно и как раз нацелено на то, чтобы этот флот стал часовым наших северных границ как самостоятельная единица, что в случае возникновения тех или иных экстремальных ситуаций, чтобы не было долгих там согласований с Москвой и так далее, когда надо командование Северного флота будет принять немедленно самостоятельное решение, а потом уже докладывать наверх. Мне кажется, что перевод Северного флота в самостоятельную стратегическую единицу говорит о том, что Кремль делает акцент на том, что мы будем еще прочнее прикрывать наши севера, как это говорят на некоторых языках, и, конечно, нашу родную Арктику, и наш сектор и так далее. Мне кажется, что мы этим месседжем показываем миру, что мы очень серьезно озабочены надежностью охраны наших северных территорий, и это месседж тем, кто не согласен с этим и точит зубы на российские севера, на Северный морской путь, да, и на те территории, где находятся серьезнейшие запасы природных богатств. Я, наконец, скажу, что все-таки не забывайте, что в Арктике более 30% природных запасов. А это и вызывает очень суровые аппетиты у тех, кто не согласен с позицией
России. Спасибо, Виктор Николаевич. Спасибо большое. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец был на связи со студией.
Ласкают берег тихо, океана лиры. Трубы моря дуют лихо в сторону Сибири, где корабль готовый к бою над бетоном прочным. Облака пчелиным роем кружат над восточным, а за ним Байкал раскинул богатырские плечи. Его волны рябью скинул путь к туманам млечным. А за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса. На небесном склоне звезды морозят и скрипят планеты наши тормоза. И скрипят планеты наши тормоза. С жабура
вершины властной, гордый ряд России закалил характер страстный в Чебаркуле синий, а за ним в речной витрине век от века долго золотым кольцом старинным любовалась Волга. А за северным сиянием полюса и торосов долгих споров голоса на небесном склоне звезды моросят и скрипят, и скрипят планеты наши тормоза.
WhatsApp страна.
Летописцы земли русской к вам возвращаются.
Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать.
Давай, давайте про график послушаем.
График, а все, что не по графику, нафиг.
Нафиг, нафиг, нафиг.
Да-да-да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо скажем, да?
Не, ну вы же это сказали. Я просто пытаюсь понять.
Роман, вы не пытаетесь понять, вы юродствуете. Не надо, пожалуйста, я вам делаю опять-таки замечание.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Это позиция Олега Кашина из Лондона.
А теперь Роман Голованов из леса.